Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наши сегодняшние собеседники, замечательная семья, протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской Богадельне в Москве, и его супруга, матушка Ольга. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Радостно вас видеть. Меня не было на прошлой программе, но зато была Алла, поэтому, наверное, ей будет проще вернуться к тому моменту, на котором вы предыдущую программу закончили. И я знаю, что возникла у вас идея сделать отдельную программу, вот такую, ту программу, вот эту, да, которую мы сейчас будем вместе делать. Напомните, пожалуйста, вкратце, на чем вы остановились.
Да, дело в том, что мы пригласили отца Андрея, нашего сегодняшнего гостя, протоиерея Андрея Юрьевича, мы пригласили для того, чтобы поговорить о том, кто такой священник и что такое его паства, то есть прихожане и какие-то люди, которые приходят к нему за советами и так далее. Какую роль в их жизни должен играть он, какую по факту иногда играет в силу каких-то, ну, неправильного понимания того, кто такой священник в жизни нас, простых смертных мирян, и кто такой священник на приходе, что он, чего от него стоит ожидать, чего не стоит ожидать и так далее. И, то есть, в общем-то, суть нашего разговора она сводилась к тому, что если приход и паства священника – это такая одна большая семья, то священник – это человек, который несет за нее ответственность, и по факту этого он, в общем-то, является главой этой семьи. Ну, в таком, ну, как сказать, может быть, не совсем в прямом смысле, но в некотором смысле, безусловно, да. И когда закончилась наша программа, отец Андрей сидит и говорит: «Вы знаете, а ведь у священника и своя семья дома тоже есть». И это так бывает, это, говорит, это такая отдельная большая тема. И тут мы поняли, что нужно обязательно сюда матушку пригласить для того, чтобы поговорить о том, а какова же другая сторона жизни священника. Когда вы приходите домой, а зачастую священники приходят домой очень поздно, особенно когда, не знаю, там суббота, день накануне воскресенья, люди выстраиваются на исповедь, или всем нужно поговорить, или когда идет пост, и людей в храмах особенно много, или когда у священника еще 100-500 других дел, когда он входит в разные там комиссии, комитеты и так далее, и так далее, или если он строит храм, он иногда приходит домой, как мне кажется, в состоянии, ну вот, знаете так, держится на ногах, и все.
Иногда не держится.
А иногда не держится. Вот, да. Такое тоже бывает. А ведь дома дети, а ведь дома жена. И всем нужно уделить внимание. И все вполне вправе на это внимание рассчитывать. Ведь дети, наверное, могут подойти и сказать: «Папа, а ты где был вообще? А почему мы тебя не видим, папа?» И как тогда быть? Как вы выходите из таких положений? Если они, конечно, встречаются в вашей жизни. А мне кажется, что это бывает у вас нередко.
Ну, вот Алла уже проницательно многие из этих проблем как бы так прозрела, увидела и произнесла, да. Да, действительно. Ну, вот перед тем, как дать слово моей замечательной жене, замечательной матушке, чтобы она сказала, как с их стороны, со стороны домочадцев, это видится и как они это все воспринимают. Я бы сразу хотел сказать, продолжая действительно тему пасторского служения нашей предыдущей встречи, сказать о том, что семья вот та родная, кровная, домашняя, жена, дети, это же тоже паства любого священника семейного. И батюшки очень часто об этом забывают. Они служат людям, считая, что исполняют свое предназначение, свое служение, называя все это овцами, так сказать, Божьими, овцами Христовыми, забывая о том, что дома вот кто? Дома сыновья, дочери, внуки иногда, жена. Это же тоже овцы Божьи, тоже овцы Христовы. И я тоже очень часто, то есть священник является их пастырем. В «Песне песни» есть Соломона, книги Ветхого Завета, есть такие слова, произнесенные Соломитой, в том числе их и так можно воспринимать. «Поставили меня братья стеречь их виноградники, своего виноградника я не стерегла». Вот получается так, что мы окормляем любые другие виноградники, свой виноградник остается в запустении. Это очень важно, потому что при поставлении степени священства, даже Писания, Новый Завет, пастырские послания апостольские, они говорят о том, что поставлять надо того, кто хорошо управляет домом своим, детей воспитывает в благочестии и так далее. То есть надо уметь хорошо управлять домом своим. Если дом совершенно брошен на какой-то произвол, то священник не исполняет своих обязанностей совершенно.
А поставляют, вы имеете в виду, это значит, из общины выбирают того человека, который может стать священником. Правильно я поняла вас?
О, Аллочка, вообще это у тебя представления такие очень идеальные о устроении общины. Семья, выборы священника. Нет,
просто слово «поставляют», оно
это
что
значит?
Это
все было в древности.
Так а мы про древность же, я так понимаю. И вы сейчас из древности пример какой-то привели. Поставляют того.
Новый Завет – это не древность. Новый Завет и древний, и сегодняшний, и живой всегда. Ага. То есть он вечный, он для всегда. Поставлять имеется в виду, что образ поставления уже какой угодно там может быть. Сначала был один, потом другой. То есть посвящать. Вот священноначалие посвящает. Вот был мирянин, стал диакон. Диакона рукополагают священники, назначают его куда-то там на приход. Я это имею в виду, вот это поставление.
А вот в связи с тем, что вы сказали, относительно паствы большой, да, и паствы родной, кровной, имеется в виду семья священников, может быть, он покажется провокационным, а может быть, вообще никаким не покажется, мы в итоге выясним, что вообще нельзя в таком разрезе помыслить. Что первичнее, своя родная кровная паства, паства или паства в более широком смысле, вот прихожане, их нужды, их заботы, их требы, их жажда литургии, или сначала дом, семья, здесь все как бы вот правильно, и дальше уже как бы все остальные. То есть не потому, что кто-то хуже, кто-то лучше, а все-таки вот основа.
Ну, если по минимуму, то хотя бы на уровне том же самом, то есть заботиться о своих домочадцах хотя бы не менее, чем о всех остальных, потому что это тоже такая же точно паства. Но если говорить о некой, скажем, такой теории концентрических колец, то есть есть все-таки центр, есть ядро, есть то, что ближе к ядру, и так далее, и так далее. Есть бульварное кольцо, есть садовое кольцо, третье, МКАД и прочее все. Все, что дальше, оно немножко дальше. Так и здесь. То есть то, что дома, это же твое ядро. Это же от этого, что твоя жизнь зависит. Это же твое все. Это твоя протоплазма в клетке. То есть без этого ты будешь совершенно никто. Это то, что обеспечивает твою жизнедеятельность любого семейного священника. Если об этом не заботиться, это значит о себе самом не заботиться. И это те ближние. То есть мы всегда почему-то стремимся спасать весь мир. То есть в разговоре о ближнем, хоть в притче Христовой «Кто есть ближний мой», он и привел пример о милосердном самарянине, который был и по религии, и по этносу, и по территории проживания дальше, но оказался по жизни ближе. Но все-таки по нашей жизни реально ближе те, кто живут под одним кровом со мной, те, кто мои родные, жена, дети. Вот в первую очередь с ними надо все уладить. А потом уже со всеми остальными. Нет, если с дальними, да. А этих забыть, то это как-то все переворачивается кверх ногами.
Матушка Ольга, а у меня вот к вам вопрос. Вот вы говорите, что иногда и ноги не держат, такой возвращается домой в 10, в 11 вечера. Ну вот смотрите, прямо вот конкретно пример вашей семьи. Ваша семья многодетная. Я, к сожалению, не помню, сколько у вас детишек. Семь уже взрослых людей. Но не всегда они были взрослыми. И вот пока ваш супруг, отец Андрей, спасал мир, как он говорит, и людей в этом мире. И вот за ним закрывается дверь. И вот я понимаю, что они все семь не сразу как бы одновременно, да? Вот там все-таки какое-то время между ними было. И вот семь детей, и дом, и еще, и плюс еще какие-то обязанности, наверное, ну, которые полагается матушке нести в общине. Я плохо знаю общинную жизнь. Как вы вот с этим справляетесь, когда действительно отец Андрей может приходить домой, у него единственная мысль не выслушать всех, а поговорить с каждым, а... Господи, как же я устал. Дайте мне немножко покоя, просто посидеть в тишине полчаса.
В Владимир, дорогой, я сейчас, упредив матушкин ответ, хочу сказать, что я по жизни как-то так менялся. И если сейчас матушка начнет рассказывать, какой я был молодой священник, когда все дети рождались,
это сигнал. Матушка,
я полезу под стол.
Матушка, не, да, матушка, не сдавай
мне меня. Мне станет стыдно, потому что там по неофитству священническому было много того, в чем сейчас я, может быть, даже и раскаиваюсь, и как я сейчас уже бы не поступил, и молодых священников я уже, ну, советую, учу поступать немножко по-другому. Да. Да, но мы это выдержали, сказал матушка.
А мы вас услышали, как сейчас принято говорить. Мы поняли, мы вас услышали.
Ну, а впрочем, она может говорить, что хочет.
Мне, знаете, хотелось бы вообще с другого даже ракурса посмотреть на эту проблему. Вы всегда говорите так, как будто есть община, есть вот домашняя малая церковь, и как-то вот противопоставление. Там туда идешь, это забрасываешь, это начинаешь как-то окормлять и забрасываешь общину. Но мне кажется, здесь, вот, ну, как я считаю, как должно быть, да, и как мы жили все эти, сколько уже, 25 лет батюшкиного священства, мы тоже служили, и мне кажется, что семья священника, она вот так вот и живет. То есть это было наше служение. Папа священник, муж священник, а мы все в этой службе находились. И если так вот воспринимать жизнь свою, не противопоставляя его служение Богу и свои заботы какие-то там и проблемы, тогда все решается по-другому. То есть приходит муж со службы, ну, вообще-то и даже в идеале и просто не священник, а просто муж со службы вообще-то приходит уставший.
С работы.
С работы, да. Ну,
из
служба,
офиса
работа,
приезжает,
да.
Через пробки все пробравшись.
Да, все равно же это муж, это глава семьи, это наш любимый, самый главный человек в семье, не дети, а именно вот муж. И к нему и отношение такое бережное очень и трогательное. А уж тем более священник приходит. Хотя, конечно, это было довольно смешно. У нас из семерых детей вторая дочка, такая самая, может быть, смелая и озорная, вот ее всегда выпускали навстречу папе, потому что у нас такой маленький домик был и коридорчик вместо прихожей. И вот ее толкали, говорили: «Ася, выйди к папе и посмотри на его лицо». Ася выбегала, смотрела внимательно на папино лицо, возвращалась и говорила: «Так, всем тихо!» И все забивались, значит, в свои какие-то там щёлки. Да, то есть это было видно, что папа истощен вообще до крайности, и лучше на рожон не лезть и как-то поберечь его. Или она приходила и говорила: «Ну, ребят, все нормально, давайте». И тут уже все выбегали. Папа, папунёк, там кто как, значит, на шею кидался, кто как. И то есть с ним можно было поиграть и подергать его, и, может быть, какие-то свои проблемы порешать. Но мы считали, что наша семья также служит Богу и в этом смысле, и вообще-то и в приходе. Не то, что у нас были какие-то обязанности. Обязанностей, в принципе, у матушки нету. Ну, если она не работает регентом там, или бухгалтером, или я не знаю кем там.
Бухгалтером лучше не надо.
Вот, я никогда не работала в храме, но я служила именно так, как вот считала, как Господь меня призывает. То есть я, если уж называюсь матушкой, если здесь отец Андрей, батюшка, а меня все зовут матушкой, даже старенькие люди ко мне подходят и вот уважительно называют матушкой. То есть они меня считают своей, ну, мамой.
Они обращаются к вам за советом?
Не то слово.
А вот сейчас прошу прощения, отец Андрей, а вы посылаете к матушке за советом? Кто-то там, предположим, к вам пришел, исповедовался, а вы говорите ему, ну, то есть, заканчиваете исповедь определенным образом всем известным, а в конце говорите: «А ты знаешь, я тебе вот советую, ты сходи вот с матушкой Ольгой, поговори на эту тему лучше».
Вот если я кого-то куда-то и посылаю по жизни, то только к матушке.
Ну, то есть, бывает такое, да?
Конечно, да, потому что она на многие вопросы может лучше меня ответить.
Да я же не ответить даже, я просто выслушать могу. Батюшке не всегда хватает времени выслушать. А особенно женщинам надо
в первую очередь выслушать. Она как берет очень многие вещи на себя. Вот, вот от ответственных каких-то работников, вот есть там, например, глава администрации президента, да, есть просто какой-нибудь там главврач больницы, у него есть помощник по всяким разным, там, связям с тем, сем, пятым, десятым, так и здесь. Вот матушка-помощник.
Это наименование «матушка», оно вас не смущает? Потому что, ну, действительно, к вам подходят порой люди, которые гораздо старше вас по возрасту, называют вас «матушка», и вы себя таким образом начинаете по отношению к ним ощущать. Не к своим детям, а к тем людям, которые, ну, может быть, вы их вообще впервые в жизни видите, но так принято говорить, поэтому они так к вам обращаются.
Нет, это, конечно, понятно, что люди, которые первый раз меня видят и называют матушкой, я понимаю, что это просто традиция.
Но в этой традиции ведь матушка есть тоже очень много глубинного, потому что никакого рукоположение, таинство над женами священников не совершается. Но почему их называют матушками? Потому что они, да, жена батюшки имеет некое все-таки наименование «матушка». Ее не просто называют Ольга Леонидовна, хотя некоторые и так делают. Матушка – это потому, что она вместе с рукоположением батюшки получает нечто.
Что
и
вы получили?
В плане обязанностей, я думаю, что тоже.
Я получила служение по жизни быть матушкой. То есть если я служу, если на самом деле стараюсь отдавать всю себя для этого служения, то меня это не смущает, что меня называют матушкой. Я правда стараюсь очень сильно служить вот матушкой. Я знаю, что это, в общем-то, спорный вопрос. Многие матушки, наверное, даже большинство матушек себя так позиционируют немножко в сторонке, ну, из лучших побуждений, чтобы на самом деле не выпячиваться, не лезть там во все дыры и во все проблемы и не управлять, в общем-то, приходом. Но тут я стараюсь держаться вот как раз подальше от всех таких вот управленческих вопросов, а тем более от денежных. Я вообще никогда не знаю даже ни бюджета, ни куда, что это. Вот я категорически уши себе затыкаю, если что-то слышу случайно. А вот в смысле служения, мне кажется, что это очень важно. А другие вот матушки говорят, ну, это жена священника, и я вот так вот буду. Ну, это их выбор, в общем, я понимаю, что у них там реализация может быть какая-то, я не знаю, там
кстати,
стихи пишут.
Кстати, некоторые священники
убеждены
работают в том, что их жены не должны абсолютно участвовать в жизни прихода. Некоторые приходы даже вообще даже и не знают в глаза матушек, священников, там, даже
матушки
настоятелей.
Чаще даже ходят в другой храм.
А что думает вообще об этом церковь, вы лично, например? Это в порядке
не
вещей.
Все-таки.
Нет, я понимаю. Ну просто, может быть.
А мне кажется, все очень индивидуально.
Да, какие конечно, это свободный выбор каждого, каждой
ну,
семьи.
Ну, скорее всего, наверное. Да. Это, во-первых, свободный выбор, во-вторых, все семьи по-разному устроены. Но вот у нас получилось так как-то. Я даже сам не знаю, почему так получилось, но так вот получилось, что вся семья интегрирована. У нас все чем-то занимаются. Дети все с самого рождения и пели, и там и сын прислуживал, но это как раз традиционно. Потом сейчас вот, например, многие девочки, одна ведет воскресную школу, другая у меня помощник-секретарь, там, третья занимается музеем, четвертая ведет и за студию, пятая там еще что-то, и все чем-то, молодежную группу, и все чем-то занимаются, вся семья. Матушка сама ведет, до сих пор она у нас молодежный лидер, например. Вот такая молодая матушка. Она у нас ведет семейный клуб. И, конечно же, человеческие вот эти все проблемы, очень многие, они начинают с нее. То есть, как бы первый, так сказать, круг разговоров, вот каких-то вот выслушать, выспросить, какая проблема, это все через нее. Потом она мне уже рассказывает какие-то тонкости, какие-то острые моменты.
То есть, ты такой агент влияния на отца, священника, настоятеля.
Нет, это не влияние, это просто осуществление каких-то связей. Агент влияния только один. Если мне звонят, говорят, мы не можем добраться до отца Андрея, а это срочно. Матушка, помогите. Тут я бегаю, значит, по этажам, нахожу все-таки батюшки и говорю, что батюшка, там что-то срочно, там что-то случилось, подключайся, если можешь. Только в этом смысле. Никакого влияния, я надеюсь, что я на батюшку
она
не
оказываю. Она действительно помощник. Дело в том, что матушка еще многие проблемы, разговоры с людьми пропускает через себя в силу женских качеств, потому что ну, священник же мужчина, и он воспринимает все по-мужски. Но очень многим вещам, особенно если это касается женщин, женских проблем, им требуется какое-то женское участие, потому что женщина женщину порой поймет гораздо лучше. Мы понимаем о том, что женщины и мужчины — это совершенно разные существа, Вот,
это правда.
Да, они компьютеры, а мы всего лишь навсего молотки, кувалды, плоскогубцы. Совершенно простые инструменты. Нет,
печатные машинки обычные, Зингер.
Да, печатная машинка. А тут суперкомпьютер такой вот. И очень сложно бывает разобраться. И матушка может мне потом рассказать о каком-то разговоре уже со своими какими-то комментариями, какими-то своими впечатлениями, выводами. И это для меня очень бывает большая польза, большое подспорье.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Патриарх Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской Богодельне в Москве, и матушка Ольга, супруга отца Андрея. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» мы говорим о том, что такое быть семьей священника, что такое быть женой священника, и как священнику находить время на то, чтобы и прихожане его, и те люди, которые к нему приходят за советами, и которые называются его духовными чадами, считали себя, так сказать, пребывали в полноте общения с этим важным человеком в их жизни, но чтобы при этом у этого важного человека еще и дома тоже находили силы на то, чтобы заботиться о своих близких, о жене и о детях. Вы очень верную, на мой взгляд, мысль сказали, но, может быть, для кого-то прозвучавшую парадоксально. Вы сказали о том, что для женщины главное – это не дети, а муж. Я с вами абсолютно согласна, но нас с вами таких, как мне кажется, в наше вот это детоцентричное время не так много. Вы могли бы пояснить, почему это так?
Это так, потому что так устроил Господь Бог. Вот Он создал человека, то есть Адама, как главу семьи, и дал ему определенные обязанности, и дал для этого определенные дары, чтобы у него это получалось. А глава семьи – это все-таки глава. Вот. И он должен в жизни, в семье быть этой вот главой, со своими обязанностями, со своими вот этими дарами, и исполнять то, что ему Господь поручил. А женщина, как помощница, созданная Богом, как помощница, она в чем помощница? В том, чтобы осуществилась эта главенствующая роль в семье мужчины. Вот, это самое главное. А дети – это уже плоды любви, и там свои вопросы по воспитанию, там свои наказы в Библии есть. То есть это уже другая статья такая. Первые отношения Богом данные – это муж, жена, глава и помощник.
Представляешь, что матушка сказала, что жена – это некая такая вот лакмусовая бумажка, что ли. То есть муж сам по себе некая бесцветная жидкость. И только через жену он приобретает цвет, он как бы распускается. Да-да-да, он вот проявляет себя. Да нет, я же согласен с этим. Действительно так и есть. Действительно так и есть.
Мне нравится, как у вас выстроена иерархия не только, ну, как сказать, по значению в вашей семье, да, что муж – это глава семьи, супруга – это помощница, но и по тому, как вы, отец Андрей, для себя осмысляете, кто бы вы были, если бы такой помощницы не было рядом с вами.
Она это вообще дорогого стоит. Если бы она меня не вдохновляла, я бы вообще ничего
она
бы
ваша
не
муза.
Создавал. Ну,
муза.
Если так хотите, муза, да.
А вы знали об этом, матушка, что вы муза?
Мне батюшка постоянно это говорит. Я даже его немножко осаживаю, потому что иногда, когда батюшка уж очень развеселится, он людям сообщает, причем людям таким, типа там какого-то правительства или еще что-то, он вдруг сообщает: да если б не матушка, я бы давно в тюрьме сидела. Все время говорю: батюшка, ну не шути так. Потому что они примут это вот как...
За чистую монету.
За чистую монету. На самом деле это шутка, но я думаю, что это...
Что матушка, это ничего, офшор такой.
Ничего удивительного в этом нету, потому что ведь... Правда, Господь создал человека вот таким вот. И завершение, полноценное завершение мужчины – это женщина. И если женщина, ну, извините, не справляется или не хочет этого исполнять, то мужчина и не до, как это, я не знаю даже как.
Ну, что-то не до.
Что-то не до, да. Что-то не до.
Причем не обязательно священник и его жена. Нет, это вообще говорю... всякий мужчина, да, и всякая его слово. Жена.
Так и есть, конечно. Я просто думаю про то, что это же сказано не только про мужа священника и его супругу. Это сказано вообще про нормальное, здоровое устроение в семье. И, как мне кажется, сложно бывает в тех семьях, где все силы супруги сосредоточены на детях. А муж, он как-то вот сам по себе, он деньги в дом приносит, и слава богу. И тогда
очень скучная такая семья, мне кажется.
Когда он пашет с утра до ночи, а она с детьми
и
с утра до ночи.
Принципу,
и по остаточному принципу они общаются друг с другом, а она всю себя посвятила детям, легла на амбразуру вот этого.
Можно мне сейчас вот использовать эфир для того, чтобы женщинам сказать одну хитрость?
Легко.
Да. То вот есть... я хочу это сказать, правда, всем женщинам, которые услышат меня. Если между мужем и женой есть настоящая любовь, дети будут прекрасно расти в этой семье. Даже если у вас не хватит сил, не хватит времени, нервов, я не знаю, что там еще,
средств,
да, не хватит на то, чтобы вот сделать то, что вы считаете нужным, и эти дети будут счастливы, радостны и благодарны за любовь, которая царит в семье. Если вы, наоборот, посвящаете все детям, все свое, вот, да, а муж по остаточному принципу, то сколько бы вы ни давали детям, им этого категорически не хватает, потому что им не хватает главного, в чем они должны вырасти, вот этой питательной среды, им не хватает любви.
Папы и мамы.
Папа и мама.
Абсолютно.
Поэтому все
согласны.
Силы должны именно обратиться на любовь. Любовь супругов, и тогда дети, правда, будут счастливы и вырастут хорошими, здоровыми и счастливыми людьми.
Я бы, знаете, только что позволила себе дополнить к этим замечательным словам, к этой хитрости, как вы ее назвали, как мне кажется, норму вообще человеческих отношений. Любовь-то поддерживать нужно.
Это она же хорошо прозвучала, хитрость нормы человеческих отношений.
Да, 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 можно... Нет, потому что порой нормы человеческих отношений сегодня выглядят как такое, знаете, уже как лайфхак, потому что мы забыли, какими были эти нормы. А то, что любовь нужно еще уметь поддерживать, это тоже великое женское искусство, потому что... Это же не лотерейный билет счастливый, кому-то повезло, кому-то не повезло. Кто-то встретил там своего человека, кто-то не встретил, кто-то встретил своего, но потом любовь прошла, завяли помидоры. Их если поливать, они же не завянут.
Я даже думаю, может быть, не то слово «поддерживать». Любовь – это такое чувство, над которым надо трудиться. Причем трудиться бесконечно, до самой смерти. И любовь, вот она и растет в этом труде. И то, что мы называем любовью, вот влюблённость, она кончается через 2 года, и начинается труд по взращиванию этой любви. Не поддерживать, а именно ее растить. Ну, как дерево мы растим. Вот саженец маленький, вот подкормка, вот там что-то. И оно вырастает. Где оно там вырастет? Оно еще, может быть, после нашей смерти расти будет. Это великое дерево.
И такие примеры в истории есть.
Алла, Володя, вот матушка рассказала историю о том, как я приходил домой, выпускалась вот от детей, значит, Ася, чтобы смотреть. То есть там была рассказана реакция детей. Можно рассказать о некой реакции самой вот матушки, самой жены тоже. Ну, понятно, священник такой особо как бы тяжелый, затратный, по крайней мере, на износ очень часто служение, такой труд. Но это действительно так, потому что ведь люди же приходят, и все время людям нужно питье и пища. Они ее получают от священника. Вот священника можно в этом смысле сравнить с колодцем с водой. Приходят, ведро черпанули, следующее ведро, ведро за ведром, глядь, а колодец-то пустой. Уже последний там шкрябает ведром по дну, а там песок один. Воды нет, вода кончилась. Что надо сделать с таким колодцем? Надо крышечку закрыть, он должен некоторое время постоять закрытый, водоносный слой еще воды подпитает, вода наберется, приходите опять черпайте сколько угодно. Человек точно такой же, не бездонный совершенно колодец. Черпают, кончается. Все. То есть надо закрыть этот колодец и побыть немножко одному. То есть для священника, допустим, это уползти в пещеру в какую-то. На какое-то небольшое время.
А для женатого священника?
А для женатого священника пещера – это как раз дом, это семья.
В крепость.
Крепость – это защита от врагов. Все-таки
но в то же время он не может побыть один в этой крепости.
Иногда он должен вообще побыть один. В таких случаях, например, я просто говорю детям, ну, имею где-то возможность какую-то все-таки комнатушку закрыться. Я говорю, так, ребятки, мне надо побыть одному некоторое время, хотя бы я закрываюсь и все. Или просто я уезжаю куда-нибудь в лес побродить. Вот чтобы совсем побыть одному, никто не трогал. Какой-нибудь там, если есть возможность, день или полдня, или хоть несколько часов.
Там, например,
часов.
Поехать к своему приятелю, там, вдруг настоятель монастыря есть хороший товарищ.
Ну, бывает и так.
И у него
пожить. Но уж если одному, то одному. Просто ну, да, вот да. Я наедине с Богом. Господь совсем источник одному. Этой питательной воды совершенно. То есть я должен от него что-то получить. Почитать, подумать, помолиться, просто посидеть напитаться. С мамой. Да. Но все равно вот это место, вот это место, куда ты уходишь, там, в затвор закрываешься, очень часто это семья. И некоторое время даже в семье надо, чтобы тебя как-то вот немножко не трогали. Я прихожу, говорю там детям, матушке, вот сейчас я чуть-чуть приду в себя, и дальше я с вами. Дальше я с вами, дальше я уже хороший папа, хороший муж. Матушка без слов совершенно это чувствует и понимает. Вот как Ася вот сказали, посмотрит на, смотрел на лицо и говорил, так, все, уползайте. Когда открывается дверь, я захожу, матушка сразу видит, интуитивно чувствует духом и мгновенно создает какую-то атмосферу. Вот как первые слова, как она меня встречает, ее жесты, ее взгляд, ее тон даже, он меня сразу вот так вот обволакивает и не дает возможности выйти к какому-то, может быть, во мне негативу, который мне самому трудно бывает сдержать, и погружает вот в эту атмосферу любви, заботы, и как-то сразу все куда-то уходит. И вот некоторое время я в такой реабилитации нахожусь, и потом у нас потихонечку уже начинается полноценное общение.
Идиллия какая-то получается. Давайте поподробнее, буквально через минуту, продолжим разговор на эту тему. А то что-то мне и не верится, что и в вашей семье отец Андрей и не случается какого-нибудь, понимаете ли, недопонимания и даже, может быть, каких-то повышенных нот.
Всяко случается.
Вот. Давайте через минуту продолжим. Я напомню нашим слушателям, что наши сегодняшние собеседники, прекрасная пара, протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской Богодельне в Москве, и его супруга, матушка Ольга. В студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова.
Светлый вечер. На радио «Вера».